Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске. Попытка не пытка. Почему в России сложно добиться суда за жестокое обращение и пытки в полиции, колониях и тюрьмах? «Арабская ночь. Россиянка в сирийской тюрьме». Фрагмент совместного проекта «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» о судьбах российских женщин в Сирии. «Свти к вам, а не выдворение». Из-за пандемии и несовершенства законодательства сотни мигрантов застряли в российских центрах временного содержания иностранных граждан. В течение ближайшего часа поговорим об этом подробнее, но сначала Наталья Джанпаладова расскажет, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Осужденного по московскому делу Данилу Беглеца освободят условно-досрочно. Такое решение принял суд в Орловской области. Чуть больше года назад беглеца приговорили к 2 годам колонии по статье о применении насилия к полицейскому во время протестной акции 27 июля в Москве. Другого осужденного по московскому делу Ивана Подкопаева, также отбывающего 2-летний срок, суд в Калужской области условно-досрочно не отпустил. На 5 лет колонии строгого режима осудили жителя Вологды Сергея Арбузова по статье об оправдание терроризма за комментарии о взрыве в здании ФСБ по Архангельской области. В материалах дела сказано, что Арбузов написал, что восхищен студентом Михаилом Жлобицким, который устроил этот взрыв. За тексты и комментарии этого теракта осуждены еще несколько человек, в том числе и псковская журналистка Светлана Прокопьева. Ее оштрафовали на 500 тысяч рублей. Без изменений оставил апелляционный военный суд приговор 7 осужденным по делу Пензенской сети. В феврале 2020 года Илью Шакурского, Дмитрия Пчелинцева, Андрея Чернова, Михаила Кулькова, Василия Куксова, Армана Сагымбаева и Максима Иванкина приговорили на сроки от 6 до 18 лет. По версии следствия, они создали сообщество «Сеть», оно запрещено в России, с целью совершения терактов и свержения власти. Подсудимые вину отрицают и заявляют, что признательные показания давали под пытками. За пережитые пытки, кстати, Европейский суд по правам человека присудил 20 тысяч евро компенсации саранскому правозащитнику Алексею Шиндясову. Точнее, за то, что в 2013 году его задержали и избили сотрудники полиции, а после возбудили против него уголовное дело. Кроме этого, компенсации в размере от 5 до 10 тысяч евро ЕСПЧ присудил 18 россиянам, которых задержали на акциях против фальсификации выборов в декабре 2011 года. Владимир Путин пообещал не вводить в России жестких и тотальных ограничений из-за коронавируса, как было весной. При этом, по сообщениям журналистов, система здравоохранения плохо справляется с наплывом больных. Например, по данным издания 161.ru, в Ростове-на-Дону 13 пациентов с ковидом умерли из-за нехватки в больнице медицинского кислорода. В городском департаменте здравоохранения и администрации Ростова-на-Дону заявили, что информация о смерти пациентов и ее причинах не соответствует действительности. Росздравнадзор проводит проверку. А в Москве мэрия планирует потратить более 150 миллионов рублей на слежку за жителями города. По информации «Коммерсанта», на остановках общественного транспорта разместят 220 специальных устройств, которые будут собирать MAC-адреса смартфонов и отслеживать по ним движение пешеходов. В Центре организации дорожного движения утверждают, что это нужно для улучшения работы транспорта.
Ну и, вероятно, для того, чтобы отслеживать нарушителей карантина, на которых не хватает соцмониторинга. Вообще, коронавирусные ограничения добрались теперь уже и до российских тюрем и колоний. Точнее, вернулись вместе со второй волной пандемии. Правозащитники опасаются, что карантинные меры, по сути, направленные на защиту здоровья заключенных, приведут к всплеску насилия и нарушений прав заключенных. При том, что добиться возбуждения уголовных дел о пытках, например, и привлечь виновных к ответственности в России чрезвычайно сложно, рассказывает Анастасия Тищенко.
19 октября Федеральная служба исполнения наказаний в очередной раз ограничила доступ адвокатов, следователей и дознавателей к заключенным. Теперь общаться с ними они могут только через стекло, и при этом в масках, перчатках и бахилах. Такие же правила распространяются на членов общественных наблюдательных комиссий и представителей органов власти. Временно они не могут заходить на территорию исправительных учреждений и проверять, как живут заключенные. Кроме того, вплоть до особого распоряжения отменены краткосрочные и длительные свидания. Это сделано, чтобы не допустить распространения распространения коронавирусной инфекции, говорит главный санитарный врач ФСИН. Но в результате за закрытыми дверями права заключенных нарушают чаще, считают правозащитники. Что приводит к бунтам, как это было в апреле в исправительной колонии номер 15 в Иркутской области. И росту числа самоубийств. Только за последний месяц в российских колониях покончили с собой по меньшей мере трое заключенных. Еще двое, по официальной версии, скончались в октябре от хронических заболеваний. Адвокаты и члены ОНК в этом сомневаются, ведь некоторые погибшие, например, националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, не раз жаловался на избиения и пытки. Однако официальной версии смерти Марцинкевича остается самоубийство. Впрочем, доказать виновность и привлечь к ответственности за превышение должностных полномочий с применением тяжких последствий, 286-я статья Уголовного кодекса, в этом году сложнее. Из-за пандемии суды приостановили рассмотрение дел. Так, за первые 6 месяцев 2020 года, например, перед судом предстали 242 должностных лица против 330 за аналогичный период в 2019 году. Говорится в исследовании «Зоны права», где изучили статистику судебного департамента при Верховном суде РФ. Закономерно на четверть сократилось и количество осужденных. Но и оправдывать обвиняемых в превышении полномочий в этом году стали реже. Так, в 2019 году уголовного наказания избежали 17 человек, или 5% от всех обвиняемых по 286 статье. В 2020 году всего 6. Это 2,5% от общего числа обвиняемых должностных лиц.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. В студии со мной руководитель Московского отделения комитета против пыток Анастасия Гарина.
Здравствуйте.
А на видеосвязи с нами член общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. Марина, я знаю, что ваша коллега по общественной наблюдательной комиссии, журналист Ева Меркачева, отметила на днях, что 19 октября 2020 года могло стать траурным днем для общественного контроля над местами принудительного содержания. В этот день членам общественной наблюдательной комиссии Москвы запретили общаться с заключенными. Правда, после поднятого скандала чиновники ВАФСИН пошли на попятную и вроде как разрешили членам ОНК общаться с заключенными через стекло, о чем рассказала как раз Анастасия Тищенко, но без традиционного маршрута по камерам. Скажите, почему плохи эти ограничения? Почему правозащитникам так важно и необходимо попасть именно вот туда, где находятся заключенные?
Добрый вечер. Дело в том, что действительно, когда мы имели возможность проходить по камерам, мы видели все, что там происходит внутри. Мы видели людей, в каком они состоянии, в каком они физическом состоянии, не избиты ли они, болеют ли они или нет. Мы видели, что там внутри происходит, примерно понимали психологическое состояние людей, понимали, есть ли конфликты в камере. А сейчас, когда мы не можем ходить по камерам, а можем только вызывать людей, называя их фамилию, мы, конечно, всего этого не видим. И, к сожалению, нам известно, что люди, даже когда пишут, например, заявление и обращение в общественную наблюдательную комиссию и просят, чтобы правозащитники пришли, к сожалению, очень часто эти заявления просто до нас не доходят. Поэтому общественный контроль без возможности ходить по камерам, он просто скрывает практически 90%, а то и больше всей картины происходящего. И мы просто многого можем не увидеть.
Скажите, вот были предположения о том, что увеличение числа суицидов в местах лишения свободы в России, оно произошло как раз из-за того, что вводили карантинные меры, жестко ограничивали людей во свиданиях с родственниками, а где-то даже доходило до того, что и передачи не принимались, боясь, что с передачами заразу передадут. Вот с вашей точки зрения эти предположения насколько оправданы? И по вашим наблюдениям, каковы настроения, ну, во всяком случае, в московских следственных изоляторах заключенных были до того, как их закрыли на новый карантин?
На мой взгляд, я не вижу связи особой между самоубийствами в московских СИЗО и карантинными мерами. Ну, скажем так, прямой связи я не вижу, потому что мы стараемся изучить каждый случай самоубийства или попытки самоубийства. И, в общем, чаще всего это не связано с коронавирусом и с карантином. Что касается сложности, то, конечно, вот особое беспокойство, например, вызывает следственный изолятор Лефортово. Дело в том, что когда в ситуации, когда отменяются передатчики, люди в Лефортово реально начинают сильно худеть. Мы в первую волну, так называемую, карантина, это очень сильно заметили. Мы приходили и видели, как все, практически все, кто сидит в Лефортово, худеют. Потому что пища, которую они получают в Лефортово обычно, она не калорийная, не очень качественная. Передатчики запрещены, а маленький ларек, так называемый, который в Лефортово есть, в нем очень скудный ассортимент, купить там практически нечего. В отличие от всех других СИЗО, в которых есть нормальный большой магазин, в котором большой выбор, если у человека есть деньги на личном счету, он может купить все, что угодно. И, конечно, беспокойство вызывает невозможность передач для людей, которые вот были только-только арестованы. Вы знаете, за последнее время очень много случаев, когда людей совершенно неожиданно судьи арестовывают прямо в зале суда. И люди настолько этого не ожидают, что они попадают в СИЗО, вот в чем они были. Мы даже видели летом девушку, которая попала в СИЗО в каком-то таком буквально пеньюаре, если можно так сказать, в прозрачном таком платье. Совершенно непредставимо ее было видеть в СИЗО в таком виде. А ее просто арестовали в зале суда. И родственники довольно долго не могли передать вещи, потому что не принимали передатчики. То есть люди, прибывшие только что в СИЗО, они определенное количество времени могут несколько недель сидеть и ждать вещи, принадлежности гигиенические и так далее. Поэтому, конечно, карантин и все эти меры создают большие сложности для арестантов, как с точки зрения получения передач. Ну и, конечно, понимаете, когда там сотрудники, они сидят по неделе или по две, по-моему, сейчас они будут сидеть, не выходя из СИЗО, мне кажется, что это психологически усложняет обстановку, потому что когда сотрудники СИЗО не выходят две недели, а с одной стороны, они просто, наверное, перестанут обращать внимание на просьбы арестантов, с другой стороны, могут начать на них срывать свою злость или усталость. Вот такие опасения.
Да, спасибо большое. Марина Литвинович, член общественной наблюдательной комиссии Москвы, была с нами на видеосвязи, а в студии, напомню, со мной руководитель Московского отделения комитета против пыток Анастасия Гарина. Анастасия, расскажите, пожалуйста, вот возвращаясь к тем цифрам, которые наш корреспондент Настищенко привела в своей справке, вот эти 231 человек, которые за первые полгода в России осудили по 286 статье, да, за превышение полномочий с причинением тяжких последствий. Из этой цифры можно сделать какую-то, составить общую картину о том, как часто превышают полномочия полицейские, надзиратели в колониях, в тюрьмах? Или это вообще ни о чем еще не говорит?
Марина, тут важно разделить. То есть вот то, что вы говорите о превышении полномочий. Вот 286-я статья – это любое превышение должностных полномочий. То есть, например, чиновник подписал документ, разрешающий то, что не в его компетенции.
Это тоже превышение?
Это превышение полномочий. Ну, и, допустим, вот наши фигуранты дела одного, по которому занимается комитет, вот они забили насмерть задержанного. Всю ночь били, к утру он умер. Это тоже превышение полномочий. То есть, как вы понимаете, это совершенно разный портрет человека, да, ну, там, представляем себе чиновника, который подписал лишний документ, и людей, которые, ну, по сути, насмерть забили человека, сознательно всю ночь это делали. Это разные люди. И, на мой взгляд, это очень разные преступления. И не только на мой.
Да, ну а почему же тогда в России до сих пор вот этих людей, которые пытают, бьют, истязают подневольных, да, людей, зависимых, находящихся в заведомо зависимом положении по отношению к ним, до сих пор судят за превышение полномочий?
Ну, правозащитники очень много говорили о необходимости введения отдельного состава, чтобы пытки у нас были отдельно, потому что это, получается, просто разные части той самой 286-й. То есть первая часть, когда просто превышение, и третья часть, когда с применением насилия, оружием и так далее. Собственно, вот именно, ну, в первую очередь для этого, для того, чтобы хотя бы посмотреть, что по статистике у нас в России происходит. Сейчас это сделать очень сложно. То есть я даже вот, ну, не совсем понимаю из того, что вы говорите. Если 286-я, то это совершенно не обязательно, что с применением насилия. То есть это, в принципе, это все чиновники, которые как-то превысили свои полномочия. Превысить полномочия можно очень, ну, по-разному, как вот только что привели пример. Собственно, да.
Почему так упорствуют? Почему не вводят, не вносят изменения вот эти в уголовный кодекс, не вводят специальную статью?
Ну, как вам сказать? Не влезешь в чужие головы, но в целом для того, чтобы начать что-то менять, нужно, ну, все изменения начинаются с чего? С того, чтобы признать, как вот сейчас, оно не очень хорошо. Это нужно изменить, чтобы стало лучше. Ну, мне кажется, у нас пробуксовка идет на первом пункте. Вот. Государство совершенно не хочет признавать то, что сейчас у нас не очень хорошо.
А насколько нехорошо? Вот по вашему впечатлению, как человека, который работает, занимается этим, да, в комитете против пыток. Понимаете? Если бы предположить, что, например, даже была бы такая статья в уголовном кодексе. Насколько сложно добиться того, чтобы, ну, не просто дело возбудили против вот этих полицейских, например, а хотя бы проверку провели, ну, действительно тщательно эти заявления?
Ну, ответ на вопрос, насколько мне кажется все плохо, как человек, который постоянно с этим работает, ну, мне, конечно, кажется, что все очень плохо, потому что, ну, возможно, это немножечко мое искажение. Я постоянно вижу одно и то же, да.
Ну, типичный пример.
Типичный пример зависит от того, о чем мы говорим. Вот когда у нас есть, не дай бог, труп, то в этом случае дело возбуждается просто автоматически.
По факту?
Ну, по факту, да. И мы даже видим, например, проверку, которую проводит следователь. То есть он даже уже по-другому задает вопросы. Он начинает выяснять. И были случаи, когда мы, ну, просто начинали заниматься каким-то делом, смотрели. Там, ну да, действительно, вот есть какие-то ситуации, когда человек умирает в отделе полиции, но полицейские, в общем и целом, ну, нет никаких данных о том, что они здесь виноваты. Ну, потому что, ну, всякое бывает в жизни, на самом деле. Но мы просто смотрим эти материалы, и мы видим, как следователь пытался узнать, на самом деле, действительно интересовался,
разобраться,
что случилось. Он задавал вопросы, он беседу выстраивал с свидетелями так, что, ну, понятно, что человек, как бы, он допускает у себя в голове, что сейчас у нас здесь будет возбуждение уголовного дела по, так или иначе, причинению смерти. То есть убийство, там, причинение смерти по неосторожности, доведение до самоубийства, ну, неважно. Это вот одно. Другое дело, что у нас есть такая неписанный, получается, какой-то закон, по которому Следственный комитет считает, что если вред здоровью не выше, значит, средней степени тяжести, то это значит законное применение сил.
А средняя степень тяжести, ну вот просто чтобы понимать, это что? Это перелом руки, ноги?
Это, ну, как вам сказать, это есть критерии медицинские. Они, в принципе, очень такие разноплановые. Но в целом, ну да, допустим, перелом руки, скорее всего, это будет средняя степень тяжести.
Это все, по-моему, как-то привязано к утрате
трудоспособности.
Да. Вот чем дольше, тем надольше ты потерял эту трудоспособность, тем выше вред.
Ну да, да, да. Проще говоря, так. Там, конечно, есть свои тонкости, но в целом для простоты можно так сказать.
Ну, грубо говоря, перелом носа это вообще даже не средняя тяжесть, потому что работоспособность человек не теряет, если не был
стрессен. Ну, там надо смотреть, какой именно это перелом носа, что там еще, какие последствия и так далее. И это смотрят именно медики. Но в целом такое вот, если нет средней тяжести, то значит все нормально, а вы знаете о том, что сотрудники полиции имеют право применять силу. Ну, мы знаем, да. Просто сотрудники полиции имеют право применять силу в строго ограниченных случаях. И когда они ее применяют, они должны стремиться к тому, чтобы ее минимизировать. Российские сотрудники полиции в большинстве своем, подавляющем большинстве, этого не знают. И их этому не учат. И никто даже не собирается ограничивать их в этом. То есть считается в том, что вот они борются, значит, с преступностью, преступники – это опасные люди, поэтому и вот это вот начинается наше все любимое. А как с ними иначе, с ними по-другому нельзя, там, и вот это вот все. Собственно, вот такая вот штука. Потом есть особая категория. Это какие-то люди с какой-то политической составляющей в деятельности. То есть это какие-то протестные группы, это участники митингов несогласованных вот этих вот.
Ну, тех же сам Бог велел мутузить.
Конечно, и там нет у нас проверок. То есть, ну, мы абсолютно уверены, что это политическая воля, потому что, ну, не только мы.
То есть, простите, вот чтобы было понятно. Если труп, тогда будет проверка 100%, и, возможно, следователь даже захочет разобраться.
И, возможно, будет уголовное дело.
Если будет средняя тяжесть, то, во всяком случае, проверка будет, а там уж дальше как карты лягут. А если это политические вот эти все участники протестов, то там даже проверять не станут.
Вы знаете, да, вот последнее время, впервые мы с этим столкнулись в 2018 году, и вот особенно на протестах 2019 года это прям вовсю ширилось, когда просто отсутствие проверки. Мы не будем это проверять. При этом там, вне зависимости от того, какие повреждения, были люди с переломами и достаточно серьезно пострадавшие. Нет, проверять не будем, нет.
А есть законные основания?
Нет, конечно.
И как заставить их проверить? Ну, мы не будем проверять. Нет,
вот
вы проверьте.
Кто-нибудь из ваших слушателей или зрителей предложит, как это сделать, мы это с удовольствием сделаем. Мы потому что бились, ну, не только мы, на самом деле, это многие правозащитники занимаются этим, и в какие двери только мы не бились, в какие только двери не стучали, и в прокуратуру, которая прислала этот Следственный комитет, и в суд, который признает законным, но заведомо просто незаконное решение, и когда там, не знаю, юристы выступают и говорят, ну, понимаете, вот там международное право, конституция, ну, какие-то общие вещи просто, на которые обычно суда аллергия, потому что никто очень не любит все эти общие штуки. Он говорит, ну, все, идите в Европейский суд. Типа, мы понимаем, да, ну, мы ничего не можем делать.
Да, ну, а потом Европейский суд пачками буквально выносит, ну, не сразу, но через годы.
Ну, естественно, российские налогоплательщики это оплачивают потом. Все. Ну, вот, политическая воля такая, что ее приходится оплачивать. Ну, что сделать?
И тем не менее, все-таки можно же каким-то образом исхитриться и добиться привлечения к ответственности вот этих самых полицейских или там, надзирателей в тюрьме, если происходит какое-то...
Ну, смотрите, на митингах я не знаю, как сейчас. То есть должно что-то прям поменяться в стране, чтобы людей, которые виновны явно в избиении митингующих, чтобы их привлекали к ответственности. А что касается других случаев, то, безусловно, можно. Безусловно, как правило, мы сталкиваемся с противодействием определенным. И даже, например, если мы говорим о случаях, когда Следственный комитет сам возбудил дело, ну, например, вот упоминала я сегодня, забили до смерти человек. Следственный комитет сам возбуждает дело, сам начинает расследовать это все. И, в принципе, там трое оперуполномоченных, они были осуждены. Это дело Фаруха Урозова. Ну, тоже можно посмотреть. В общем, забили мигранта, потому что им казалось, что он применял насилие к ребенку. Так ли это или нет, никто не знает, и он просто наутро умер, и никто не стал устанавливать. Ну, наверное, кто-то может утешать себя тем, что просто так у нас не приходит. Ну, как бы, по моему опыту, приходит, конечно, просто так и кому угодно. Ну, не суть. В общем, троих полицейских осудили. Они уже там заканчивают отбывать свой срок к настоящему времени. Это было 5 лет назад. На наш взгляд, там причастны еще 4 полицейских. И вот это вот все сложно. Если с тремя там, ну, то есть ППСники, которые его изначально задерживали, и там непонятно, да?
То есть решили их слить, наверное, да?
Но там есть еще руководитель этих вот, собственно, оперов, который указывает, что заходил в кабинет, выходил запыхавшимся, экспертиза установила, значит, что у него на обуви следы микрочастицы с одежды этого человека, то есть он, ну, явно пинал его, по всей видимости. Но, тем не менее, уголовное дело в отношении него сначала выделили в отдельное производство, потом прекратили. Вот. И сейчас нам удалось добиться, собственно, моим коллегам, чтобы вот это, значит, решение признали незаконным, но за это приходится биться. То есть никакой следователь там не бегает с высунутым языком, значит, и не пытается установить законность и привлечь всех виновных.
Угу. Ну, вот сколько такое лет прошло?
5 лет.
5 лет, да, для того, чтобы наконец зашевелились, и сейчас, возможно...
Ну, то есть это пока еще шевелится, то есть как бы там до приговора еще шевелится и шевелится.
Скажите, Анастасия, на ваш взгляд, почему вот сейчас, когда происходят эти события в Беларуси, когда разгоняют мирных людей или даже тех, кто не протестует, а просто прячется от дождя под крышей кинотеатра, и это показывают, ну, в том числе по федеральным каналам какие-то кадры, и обсуждают какой-то ужас и какое безобразие, вы посмотрите, что же они творят, но при этом в России мало кто обсуждает, что творит российский ОМОН, когда разгоняет те же самые протестные акции.
Ну, тут я как бы не эксперт. эксперт, почему люди думают так, а не иначе, это сложно. Ну, наверное, какая-то защитная тоже реакция, что это вот где-то далеко, а у нас вот все по-другому. Ну, я не знаю.
Нет, у меня вопрос даже не почему люди так думают, а почему, как вы считаете, ну, чем могут руководствоваться, например, там, журналисты центральных каналов российского телевидения, которые не показывают того, что делает российский ОМОН на протесте?
Ну, я думаю, что желанием и дальше оставаться журналистами на центральных каналах российского телевидения, потому что я так понимаю, что на центральных каналах российского телевидения есть определенные форматные и неформатные вещи. И, соответственно, за выпуск в эфир каких-то неформатных вещей, ну, вероятно, это не будет согласоваться с планами и дальше здесь работать. То есть
ну, я просто правильно понимаю, если руководствоваться этой логикой, то получается, российские власти заинтересованы в том, чтобы насилие, применяемое представителями правоохранительных органов, продолжалось, но чтобы особо сильно по этому поводу не возмущались и не кричали.
Ну, тут, мне кажется, нужно разделять. То есть я не люблю такие общие вещи, да. Российские власти, опять-таки, это кто? Какие-то конкретные люди, ну, я откуда знаю, в чем они заинтересованы. Может быть, они там кто-то вообще на своей волне уже давно. Какие-то люди, которые непосредственно являются верхушкой силовых ведомств. Ну, безусловно, они плотят плоти этой системы, да, и, как правило, не пришли, не упали с Луны, да. То есть они проходили какой-то путь и находились вот в разных отношениях, да, с происходящим. И, конечно, ну, все знают о том, что происходит. Но почему это выгодно? Ну, потому
почему
что...
Почему не останавливают насилие?
Вы знаете, я думаю, что огромное количество людей, и в том числе силовиков, в том числе высокопоставленных силовиков, искренне верят в то, что это необходимо. То, что насилие необходимо, что если не мы, то они. А они, это могут быть кто угодно. Это могут быть митингующие, это могут быть некие абстрактные преступники, это могут быть некие подозреваемые там и так далее. И здесь тоже такое, понимаете, есть, что людей, вот, типа, которых жалко, которые вызывают сочувствие, больше внимания к тому, что против них совершили какие-то противоправные действия. А вот есть люди, которых типа, ну, не жалко, что ли, я не знаю. Какие-то люди, которые меньше вызывают сочувствие. То есть, допустим, если полицейский, не знаю, забьет какую-нибудь там маму с ребенком, то вот как бы вот она женщина, вот она с ребенком. Вот тут будут, вот, значит, повнимательнее посмотрят. А если тот же полицейский точно так же те же самые удары нанесет какому-нибудь ранее неоднократно судимому гражданину, то вот здесь вот по-другому, конечно, ну, типа, а что вы хотите? Потом то, чем я сталкивалась, по крайней мере, многократно, это ужасная ксенофобия. То есть, если нанесли какие-то те же самые телесные повреждения, если жалуются на телесные повреждения...
Не славянин?
Не славянин, да. То, ну, опять-таки, не славянин, пожалуйста, он может быть из какой-нибудь европейской страны, тогда тут, значит, слоники забегают. Вот. А если это будет человек либо с исламской фамилией, либо выходец из какого-то ближайшего зарубежья, то вот тут, конечно, да так им и надо, да, они тут понаехали, да, ну, и это то, что ты слышишь, просто приходишь, ты подаешь заявление, говоришь, что вы за них тут вписываетесь? Какая мне разница, за кого вы? Человек как бы жалуется на то, что его избили жестоко. Мне какая разница, он славянин, он женщина, он, не знаю, кто угодно.
То есть нужна какая-то действительно политическая воля для того, чтобы изменить это отношение?
Ну, я уверена,
то,
что да,
то, о чем
конечно,
бесконечно
конечно,
говорят.
Конечно.
Кто ее должен проявить, только непонятно. Лично Путин или начальник?
Мне тоже непонятно. Я даже не уверен, что лично Путин там что-нибудь проявит. Он у нас регулярно что-то проявляет, и ничего не меняется. Я не думаю, что лично Путина тут достаточно хоть для чего-нибудь.
Спасибо большое. Анастасия Гарина, руководитель Московского отделения Комитета против пыток, была в студии «Радио Свобода». И насилие над заключенными происходит не только в российских местах лишения свободы. Студентка Екатерина Шмидтке попала в сирийскую тюрьму, где стала свидетелем жестоких издевательств над людьми. Вот что она рассказала Анастасии Тищенко.
Меня как-то вывели в камеру, из камеры, и там пытали людей, у которых на груди уже не было кожи, да, их кожа, и кожа и соски они уже были на полу, их продолжали бить, причем пытают там всех, там пытают детей, пытают женщин. Человек сначала наблюдает, как пытают, доводят до нечеловеческого состояния других людей, да, и он знает, что с ним поступит точно так же. Потом называют его имя, и вот он сам выходит. Вот ты тоже не могла понять, представляете, да, вы знаете, что вас сейчас будут пытать, называют ваше имя, да, и человек сам уйдет. Я не могла вообще понять, как это может быть, да. И еще он торопится, да, потому что он знает, что если он быстро не выйдет, они зайдут и начнут бить всех. Людей, когда готовили к пыткам, их сначала подвешивали там за что-то, за ноги, или пристегивали наручниками к решетке. И людей, которых должны были просто пытать, они были одеты в нижнее белье, там, трусы просто, или трусы и майка. А были люди, которые находились уже голышом, да, и про них мы знали, что этого человека уже точно убьют. Да, это вот, и сам человек понимал, что вот ему осталось несколько часов до, собственно, до конца. И в нашей камере говорили, что про таких, но это очень тяжело, да, видеть человека, видеть его глаза и знать, что через несколько часов он умрет. Но в нашей камере говорили, что смерть это милость, да? И ее нужно заслужить. Некоторые женщины плакали, да, но мы как будто этой фразой себя утешали. И однажды они начали избивать человека, когда уже его избивают до смерти, да, его просто избивают не плеткой, а просто ногами, руками. И его начали, он начал уступать к нашей камере. И я помню, как он ухватился руками за решетку верхнюю, окно решетчатое, да, и его начали сбивать головой в нашу дверь. И все девушки отошли от двери, да, мы были в каком-то шоке. Я помню даже момент тоже, когда он умер. Мне казалось, что я уже поняла, что его столько били, мне стало понятно, что он уже умер, но его все равно продолжали бить. Да. В камеру натекло очень много воды, крови. И все девушки отошли от двери, стало как будто бы очень много свободного места. Да, это было вообще очень страшно, страшно наблюдать, как пытают людей, да, и быть не в состоянии что-то для этого сделать.
История Екатерины Шмидки – это часть совместного проекта «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время», который называется «Арабская ночь». Он рассказывает о российских женщинах, приехавших в Сирию в разное время по разным причинам. О том, за что Екатерину Шмидки посадили в тюрьму и как сложилась судьба еще трех героинь, читайте на сайте «Радио Свобода» www.svoboda.org. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Кстати, если вы пропустили, теперь выходит еще и подкаст «Человек имеет право». Его мы делаем вместе с Натальей Джинпаладовой. Этот подкаст о том, что права человека не только и не столько про тюрьмы, пытки и протесты. Как раз после одного из недавних эпизодов подкаста, где мы рассказывали о том, как паспорт стал главным документом, удостоверяющим личность в России, нам практически одновременно написали два человека. Один сидит в центре временного содержания иностранных граждан в Тульской, а другой в таком же центре в Курской области. Сейчас из-за пандемии и несовершенства законодательства в таких центрах застряли сотни мигрантов, рассказывает Иван Воронин.
Раз решетка, два решетка. Вот на улице третья решетка. Камера, вот дверь железная.
Камеры с тройными решетками на окнах Тульского центра временного содержания иностранных граждан его руководство тактично называет комнатами. Это ведь не тюрьма и не колония. В комнатах три человека, общий туалет, камеры видеонаблюдения. 1 час прогулок во дворе центра в день, скудное питание. Спать приходится в одежде, чтобы не замерзнуть. Но хотя бы есть возможность пользоваться телефоном. С условиями.
А если они, допустим, увидят, что видео снимается, могут телефоны отобрать. Это потом вообще ни с семьей не пообщаешься.
В этаком чистилище граждане, нарушившие российское миграционное законодательство, в ожидании депортации могут провести годы. Руслан Михайлов едва переехал в Тулу, где устроился токарем, когда полицейские обнаружили у него поддельную миграционную карту. Руслан признал вину, раскаялся и оплатил штраф. Дальше по решению суда предстояло выдворение из страны.
В суде они сказали, что все, депортация в течение 15-20 дней. Потом суда меня когда привезли, и все. И вот 8 месяцев меня здесь одержали, мне ничего не говорили, что я здесь, как я здесь.
Срок исполнения решения о выдворении – 2 года. Все это время Руслана Михайлова могут держать в центре временного содержания. Фактически за административное правонарушение он почти год лишен свободы. В соседней камере – 2 сестры Михайлова. Их тоже предписано выдворить из России за нарушение миграционного законодательства. Теперь, по словам Руслана, у них вымогают взятку за освобождение.
100%, 50%.
По данным правозащитного центра «Мемориал», до пандемии с ее закрытыми границами в российских ЦВСИГах содержались 1000 человек. По крайней мере, в 23 центрах, где правозащитникам частично удалось ускорить процесс возвращения мигрантов на родину. С 15 марта по 15 сентября 2020 года Владимир Путин своим указом запретил выносить решение о депортации, выдворении или реадмиссии. Но ведь такие решения могли вынести и до моратория, как в случае Михайловых. Причем оказаться в российском ЦВСИГе можно и фактически не нарушая закон. Гражданин Казахстана Павел Потеряев надеялся сменить гражданство на российское по программе возвращения соотечественников. Из Казахстана он убыл в Россию на ПМЖ, работал строителем и реставратором. В Курской области у него украли паспорт и остальные документы. На восстановление уйдет почти год, сказали в посольстве Казахстана. Вернуться туда без документов Павел не мог и вскоре автоматически нарушил сроки пребывания в России. Это и обнаружили сотрудники полиции, остановившие его для проверки документов. В начале ноября будет год, как Павел Потеряев находится в ЦВСИГе Курской области.
Звоню уполномоченному по правам человека, он сюда приезжал в июле по Курской области, говорит, ну что мы можем вам, Павел Рашидович, помочь? У вас документов нет, вы здесь незаконно находитесь на территории России, поэтому ждем, пока Казахстан ответит. Я говорю, ну послушайте, но это же должны быть какие-то разумные сроки, не 2 года же мне здесь сидеть в этом центре. Поймите, говорю, 2 года, если Казахстан не ответит, через 2 года я отсюда выйду и опять буду без документов, без ничего. Я также буду нелегально и фактически дойду до первого поворота, и меня опять могут закрыть на 2 года в этот центр. Он говорит, ну ничем помочь не могу.
Выяснилось, что после решения суда о выдворении приставы в первые 3 месяца даже не направляли запрос по нарушителю в посольство Казахстана. Решение суда и бездействие приставов Потеряев пытается оспорить. За этот почти год прошли 1,5 десятка судебных заседаний. Все решения не в пользу истца. Причем ни на одном из слушаний Павлу оказаться не удалось. Якобы не было возможности обеспечить его явку из центра временного содержания. Власти Казахстана в итоге начали процедуру реадмиссии. Как скоро это произойдет, неизвестно. Срок давности по решению суда те же 2 года. Только и по их истечению вопрос с документами сам по себе не решится.
Нету сроков обжалования, нету судебных разбирательств, нету вот этой правовой защиты. И люди сидят тут, ну, годами.
Телефонный режим в ЦВСИГе под Курском похуже, чем в Тульской области. Выдают на 2 часа в день. В комнатах те же двери и решетки на окнах. Прогулки вот в таком дворе.
В ближайшее время читайте на сайте Радио Свобода подробности вот этих 2 историй. Ну, а сейчас в эфире Радио Свобода, телеканал «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной адвокат гражданского содействия Комитета о помощи беженцам и иммигрантам от сети «Миграция и право» Иларион Васильев. Иларион, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я знаю, что вы много и часто занимаетесь подобными делами, пытаетесь как-то вызволить людей из вот этих центров временного содержания иностранных граждан в России. Расскажите, что это за... Почему месяцами, а то и годами там держат людей, которые не совершили никакого преступления?
Да, я, как и другие участники, мои коллеги, адвокаты и юристы сети, принимаем участие в судьбах этих людей и... К сожалению, это не 2 истории, о которых вы сейчас рассказываете, это десятки и сотни историй. В вашем репортаже идет речь о том самом докладе, который подготовили мои коллеги, он опубликован на сайте Комитета гражданского содействия «Мемориала». Ситуация патовая во многих во многих случаях. Ну, давайте сначала разберемся, что такое ЦУФСИК. Центр временного содержания иностранных граждан, так называемый. По сути, это депортационная тюрьма. Это миграционная тюрьма, называйте как хотите.
То есть это тюрьма с решетками? Вот,
депортационный центр, это тюрьма, да. Но это одновременно не является тюрьмой, это не является СИЗО, это не является исправительной колонией и не регулируется соответствующим образом ни нормами уголовно-процессуального законодательства, ни нормами исполнительного, уголовно-исполнительного кодекса.
А чем регулируется?
Ведомственными некими подзаконными актами, даже носящими локальный характер, приказами, распоряжениями. Эти центры подчиняются различным структурам в составе МВД, даже не всегда управлением по вопросам миграции. Соответственно, данные учреждения, как бы их еще проще назвать, ну, являются, с одной стороны, серой зоной законодательным регулированным.
Абсолютно.
То есть
непонятно, кому претензии.
В СИЗО, в исправительной колонии есть
режим.
Есть режим, есть регламент, есть работники УФСИН. Который управление Федеральной службы исполнения наказательств, которое имеет профильное образование, которое всю жизнь работает, имеет огромнейшую практику еще с советских времен.
Да, можно им претензии предъявлять, да. Но тем не менее. Здесь кто работает?
Я бы упростил бы, может быть, до банальности определение этого ЦУФСИГа. Это некая такая клетка или хранилище, или ячейка, куда человеческое тело положили, его там кормят, поят, одевают немножко. И ждут, когда он уедет из страны.
А как он может уехать, если он там сидит, вот за этими решетками и за этой железной дверью?
За это отвечает не администрация этого самого ЦУФСИГа. За это отвечают, соответственно, приставы или судебные органы, которые вынесли решение.
И Подождите,
говорит, дайте мне решение, я его освобожу, дайте мне решение, я его отправлю.
Хорошо. Ну, вот, предположим, есть решение о выдворении, да, так. Конкретного человека. Его отправили вот в этот центр. Так. Он говорит, у меня есть деньги, я готов купить сейчас электронный билет и улететь сам. Выпустите меня. Его выпустят?
Ему скажут, да, если обстоятельства звезды, знаете, сложатся, как бы, то есть у него будет, не будет просроченный паспорт. Страна исхода признает, что он гражданин этой страны и готов его принять. Самолет будет летать. Вот, пожалуйста, сюжет с эпидемией сегодняшней. Самолеты не всегда летают. Хотя, кстати, в докладе, вот, о котором цитируемом, все-таки во время... С марта месяца этого года государство как-то засуетилось, и много людей все-таки отправили.
Успели
при помощи
отправить.
Посольств, при помощи правозащитников, уполномоченных по правам человека региона. Многих выпустили. Многих выпустили. Здесь статистика приводится. Но у людей, у которых имеется патовая ситуация такая, допустим, просрочен паспорт, я уже говорил, да?
Или потерян паспорт, как вот
дальше? Ну, проще всего пойти в посольство, взять справку на возвращение, ну, предположим, самолет не летает. Ну, хорошо, сложились звезды так, что самолет в этот момент летает, рейс есть, а посольство говорит, а мы не можем подтвердить гражданство этого человека, этого гражданина. Ну, самая простая ситуация, это граждане ДНР, ЛНР. Украина не может подтвердить, являются ли они гражданами Украины, потому что
вот
не владеют паспортными словами, республик. Которые остались на территориях этих республик. И мигрант, депортируемый, выдворяемый, остается в этом центре 2 года. Это в случае выдворения. Есть еще другие случаи. Есть случаи депортации, когда осужденный, отбыв наказание, в течение, не позднее, чем за полгода, по регламентам, опять же, администрация колонии должна ему объявить решение о нежелательности, решение о депортации.
Вот, Иларион, давайте тут просто поясним буквально в двух словах разницу для тех людей, ну, кто не знает так хорошо миграционное законодательство, как вы. В чем принципиальная разница между выдворением и депортацией?
Выдворение – это административное правонарушение, кодекс об административных правонарушениях.
Тебя высылают, и ты
за
можешь...
За нарушение миграционного законодательства. Допустим, за нарушение режима пребывания, за нарушение порядка осуществления трудовой деятельности, человек получает административное выдворение, причем именно в форме принудительной, с указанием, что его поместили в СУФСИГ. В этот же момент суды, согласно существующей практике, по решению Памсхиладзе, Конституционного суда, эту практику несколько ломает, но тем не менее суды не пишут, на какой срок этого человека помещает в СУФСИК, потому что административный кодекс и законодательство об законодательство действия говорит о том, что исполнительное производство осуществляется в течение 2 лет. Всего два года человек будет сидеть. Мцхеладзе, решение Мцхеладзе сказала, что необходим судебный контроль. То есть периодический судебный контроль. Если нет возможности выдворения, то...
Ну, грубо говоря, нет денег или границы закрыты,
да,
пандемия и прочее.
Непонятно, паспорта. Чей гражданин. Да? Решение Европейского суда, допустим, которое запретило выдачу. То есть решение не имеет логической цели, которая не будет исполнена. Пандемия, пожалуйста. Угу,
так. И Конституционный суд сказал, в 2017 году.
Да, в мае 2017 года сказал, что если утрачивается правовая цель, то содержание в субсидии не имеет правового смысла, не имеет правового смысла. Так, в общих словах.
В общем, отпускайте человека.
Да, грубо говоря, да. И что характерно в данном случае в отношении лиц без гражданства, именно Конституционный суд сказал по лицу без гражданства Мцхеладзе. И поэтому суды говорят, окей, данное решение не действует в отношении иностранных граждан.
А, понятно. Да. То есть, если
Но некоторые суды говорят, что оно может применяться в отношении иностранных граждан.
Так, хорошо. Еще вот мы разница выдворение и депортация. Выдворение – это административная мера, и человек теоретически может потом через какое-то время в Россию приехать снова, ну, например, на заработки по истечении какого-то срока.
Да? 5 и 10 лет.
Так. А если его депортировали, то все, дорога назад
вот
закрыта.
Это интересная ситуация. Ну, давайте так. Депортация – это кодекс административных... это кодекс административного судопроизводства. Угу. Да? Это периодически все-таки суды. Решение вопросов, можно содержать или нельзя. Но чаще всего, в основном, суды признают, что нужно дальше содержать. Здесь указ президента, вот этот свежий мартовский, о том, что в период пандемии до 15 декабря, с марта месяца 15 декабря, нельзя никого выдворять, он как бы не применяется. То есть получается, что по депортации все работало, как и работает. Иностранный гражданин сидит
в субсидии. Депортация. А депортация в каком случае? Если он здесь был приговорен,
если он был приговорен да,
за какое-то уголовное преступление.
Да, совершенно
тогда
верно.
Будет депортация, и уже назад ему дороги не будет в России.
По-разному. Решение о нежелательности может быть принято на определенный срок, там, 5 лет, 8 лет, 7 лет. Но очень много случаев, когда бессрочные решения.
Но это прямо в приговорах указывается?
Нет, это указывается в решениях административных органов. Решение Минюста, в частности, решение там, Федеральной службы исполнения наказания.
В общем, депортация – это серьезнее, чем выдворение. Я просто хочу понимать разницу между двумя этими.
Да, это, с одной стороны, под процедурой Кодекса административного судопроизводства, но в то же время, в случае депортации, вероятность того, что человек уедет, гораздо больше, чем в ситуации с выдворением. Выдворение можно отменить иногда. Депортации чаще всего суды даже не признают наличие семейных связей. В случае выдворения все-таки наличие семьи, семейной связи имеется в виду с гражданами Российской Федерации. Жена, дети, престарелые родители. В случае административного выдворения Верховный суд несколько лет назад внес изменения в профильный пленум по делам в административных правонарушениях и сказал, что семья может быть причиной, наличие семьи, семейных связей на территории России может быть причиной, при котором административное выдворение не применяется. И очень часто суды не применяют. Применяют штраф, но исключают административное выдворение, то есть с административным выдворением при наличии семьи шансы выйти из СУСИГа остаться в России гораздо больше, чем при депортации.
То есть получается, что в этих ЦУСВИГах одновременно могут находиться и вот эти люди, которые пропустили свои сроки, задержались на лишний день-два здесь без миграционной карты в России, и те, кто только что вышел из мест лишения свободы, и кого, какие-нибудь там уголовники, преступники, которых еще не успели отправить. И вот они вместе будут.
Ну, вообще, как бы старается их раздельно держать, но вот здесь в нашем докладе приводится случай, сейчас я уточню, в каком это регионе, где именно, вот Краснодарский край, пожалуйста. Так, вот пишут, смотрите. Краснодарский край, создался общак, возникла иерархия. По информации юриста сети, выдворяемый заставляет за счет собственных средств и средств родственников производить ремонт помещений, менять сантехнику. В Брянской области тоже ремонт.
То есть вот эти вот привычки, которые завелись у заключенных в российских колониях, они
понятия. Начинают жить по понятиям, да, то есть те, кто ранее судимы, бывшие наказания, имеют авторитет, могут навязывать свою волю людям, которые ни разу в тюрьме не были.
Так, хорошо. А что произойдет с человеком? Ну, вот прошло 2 года. Его по каким-то причинам не выдворили. Он до сих пор... Были случаи, когда человек 2 года проводил в этом?
Были. В моей практике были не раз. И сейчас у меня человек сидит уже 28 месяцев.
А как это? Это возможно?
Ну, 2 года человек чаще всего отсидит. Ему говорят, выходи, иди домой. Но бывает ситуация, когда он выходит, уже к нему подходит полиция и говорит, здравствуйте, давайте проверим ваш миграционный режим.
И тут же его?
Да.
И назад. И суды не принимают во внимание, что он просто не мог?
Знаете, если адвокат появится, расскажет про давность привлечения к административной ответственности, которая истекла, что он еще не получил миграционный учет. Но ведь он может и поехать по месту своего проживания, не стать на миграционный учет, там положены 7 дней, через неделю к нему придет опять участковый, он опять вернется в СУСИ.
Слушайте, но вот этой проблеме же не первый год. Уже более-менее она стала очевидна совсем.
Нужно законодательное регулирование. Административный кодекс в этом плане устарел очень. То есть регламентировать эти вопросы, связанные с лишением свободы в целях выдворения, в целях депортации, кодексом, который регулирует вопросы дорожно-транспортных правонарушений, мелких бытовых ситуаций. Достаточно сложно. Нужно новое законодательство в этом плане. Более того, это законодательство должно сочетаться, согласовываться с практикой международных судов и решениями международных органов.
Но это в идеальном мире, да?
В идеальном мире, да.
Мешает создать такое законодательство? Вот даже после вот этого постановления Конституционного суда прошло уже 3 года. Что мешает?
Воля.
Чья?
Законодателей, законодательного органа. Воля органов исполнительной власти, в частности, которые, они что же, им тоже не сладко содержать все это. Им нужны регламенты, они должны понимать, что
значит,
делать.
Конечно, им не сладко содержать, им вообще от этого надо избавляться.
Конечно.
Они сидят и кормят за счет своих бюджетов. За счет какого бюджета вообще все происходит?
Билеты покупают.
Это региональные бюджеты или это федеральный бюджет?
Не готов сказать. Это бюджет Министерства внутренних дел.
То есть, в общем, вот прямо сейчас в России находятся тысячи людей, которые не должны здесь находиться по решению суда. И вместо того, чтобы их отправить уже во свояси, их держат, кормят, ну, худо-бедно как-то содержат и не выпускают.
Да.
И да. Изменить эту ситуацию никто...
И причем это не просто люди, тут речь идет о гуманном отношении к людям. Во многом это наши люди, это люди, которые завелись семьи на территории России, у которых жены и дети имеют российские паспорта.
Да, или вот такие дети, как такие люди, как герой нашего сюжета, который вообще-то приехал в Россию по программе возвращения переселения соотечественников.
Которая не защищает абсолютно от выдворения административного. Абсолютно. Она не регламентирует этот вопрос. Она говорит, что человек в течение 3 лет может получить российский паспорт, если найдет себе прописку, регистрацию. Если он ее не найдет, то он может. То он такой же мигрант, как и все иммигранты, как и все остальные.
А если ему помогут вот люди, как вроде вашей подзащитной Татьяны Котляр, которая дает вот этим людям прописку, то судить будут уже ее. К сожалению, у нас просто уже время эфира истекает. Но поговорить еще судят. Есть о чем, и я надеюсь, что мы встретимся
вопрос
с вами
очень,
еще.
Очень много вопросов. Мне хотелось бы, чтобы наши разговоры как-то, может быть, кто-то послушает их внимательно и что-то
заметит. Да, и может возьмется за ум и поймет, что нельзя людей держать ни за что. Годами в нечеловеческих условиях.
Такая...
Это была программа «Человек имеет право», которая выходит в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В студии со мной был адвокат Ларион Васильев.
Говори Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудио.